Всем привет, я Дмитрий Раевский. Сегодня у нас ответ на вопрос. Обычно в 11 утра, но сегодня нужно пораньше в Москву ехать. Поэтому начинаю в 10 утра. Но будет почти 2 часа. Все, давайте добавляйтесь. И работаем. Ставьте свои вопросы. Работаем. Вчера прошла очень классная конференция, я в ней участвовал онлайн. Основал ее Голдис. Кроме меня там еще целая куча всяких разных спикеров. Там и Синельников, который написал книгу «Злобе болезнь свою». То есть один из первых людей вообще в России, который стал заниматься психосоматикой профессионально. Маджик Милена пишет: «Сначала просто хочу поблагодарить за то, что вы есть». Милена, у вас прекрасные вопросы. Вы помните, что я вам там подарок подарил? И я в ней участвовал, было больше 500 человек народу. Было потрясающе, на самом деле. Прям народу очень понравилось. Анна пишет: да, я слушала вчера на конференции. Как были вообще впечатления? Расскажите, потому что я же себя со стороны не вижу. Я просто вещаю, что-то рассказываю, делюсь опытом. А как это выглядит, интересно. Так, у Милены первый вопрос: что такое истинное сострадание? Правильно сострадать, в чем различие между состраданием и жалостью? О, классный вопрос. Действительно, разница огромная. Смотрите, когда мы жалеем человека, то мы растворяемся в нем и перемагничиваемся под него. То есть мы сливаемся. И если у человека депрессия, у нас тоже начинается депрессия. Если у человека какая-то болезнь, она тоже может начать эту болезнь развиваться. При сострадании происходит обратный процесс. Человек перемагничивается под нас. Понимаете разницу, да? Либо мы под него, либо он под нас. То есть, если у человека депрессия, у нас позитив, при сострадании мы перемагничиваем его под себя. И у него уходит депрессия, у него уходит болезнь. Поэтому сострадание – это закон. Весь космос растет и поднимается. Благодаря тому, что есть вверху кто-то, кто сострадает, а внизу кому сострадают. И эти внизу подтягиваются, а потом они вырастают, других подтягивают. И так вот, как динамическая цепь, все это идет. А жалость – это, наоборот, деградация вниз. И разница между жалостью и состраданием в том, что при сострадании мы занимаем деятельную позицию. Мы говорим, что давайте будем это делать. А при жалости мы занимаем пассивную позицию, мы внемлем, выбираем в себя «я» человека, отравляемся и становимся, как он. Я мог больше сказать. Больные люди часто давят на жалость, чтобы мы испытывали к ним жалость, потому что в процессе жалости не только их яд перетекает в нас, они им делятся, но и наша благость перетекает к ним, и они от нас вампиризируются. Есть такое даже правило, что кто тонет, хочет утопить с собою, увести с собой на дно. И именно дело через жалость. Если мы испытываем жалость, то все, кирдык. Поэтому сострадание – это деятельная штука. Мы помогаем человеку исправиться, помогаем ему подняться. Если же мы испытываем жалость, мы не помогаем, а просто сочувствуем, типа: ах ты бедный, несчастный. И умножаем его жалость. И мы делаем медвежью услугу. Мы человеку не помогаем. Когда мы начинаем тонуть вместе с ним, то скорость этого погружения на дно увеличивается. Ануха пишет: добрый день, прохожу у вас курс «Излечи». Не смогла попасть на конференцию, запись на почту не пришла. Записи еще нет. Я сегодня выгружу запись, мы ее выставим, и тогда на почту пришлет, и вы сможете скачать. Ребят, ну там 2,5 часа, как она придет на почту. Это закачать еще надо. Вчера мы закончили это час в 10 вечера. Чесалась год, потом подвела, перестала, и это возвращается. Ну, смотрите, дерматиты – это из-за чувства незащищенности, психосоматика незащищенности. Почему? Кожа – это граница между нами и окружающим миром. И если окружающий мир нас агрессирует, то у нас возникают проблемы с кожей. Вот я могу сказать, у меня есть такая склонность вот в этом месте к нейродермиту. И если есть какие-то конфликтные ситуации, у меня здесь начинает шелушиться. Я вылечу вообще дерматит у других людей. И атопический дерматит, и экземы, и псориаз, это вылечивается. И всегда это только тем, что человека через подсознание прорабатывает, чтобы у него было чувство защищенности, и как только у него возникает ощущение защищенности, все эти кожные проблемы уходят. Оксана пишет: я слушала вас вчера, голос вас удивительно завораживает. По поводу моего голоса, это вообще интересная история. Я сейчас расскажу, как этот голос у меня не был изначально. Он таким стал. При каких обстоятельствах? Зимой с 12 на 13 год мы с друзьями пошли на зимнюю Белуху, чтобы там встретить Новый год. И у меня пропал голос. Вообще полностью его вырубил. То есть я мог шипеть, как змея. И все. Это был очень тяжелый поход, зимняя Белуха. Там были трансформационные процессы. У меня есть, кстати, книга «Трансформация в горах», где я описываю, как происходит изменение человека, как он трансформируется, так что может помогать еще и другим. И когда я вернулся, у меня голос вернулся, он стал таким волшебным. То есть он трансформировался вот с 12 на 13 год. То есть 7 лет прошло с лишним уже. Как я уже обладатель такого волшебного голоса. И мой голос вводит людей в транс. Вот даже сейчас вы, слушая этот эфир, можете просто лечь, принять удобное положение. Ладошками вверх. Вот так вот. Слушать меня, слушать ладошки, слушать тело, и будете чувствовать, как вы сейчас наполняетесь, уходите в транс-состояние. Почему? Мой голос своим тембром, своими интонациями уже людей загоняет в трансовое состояние, и у них начинают уходить психосоматические блоки, начинают лечиться. У меня был вебинар, мы набираем вебинар людей по аутоиммунным заболеваниям. Я делаю установочный вебинар, там присутствует несколько сотен человек, как правило. И вот на последнем вебинаре у всех начались прям такие явления, все в транс. То есть, знаете, это как уже, если ты молоток, то во всем видишь гвозди. Если ты умеешь людей погружать в транс, ты делаешь это всегда. И вот я начал говорить, и у всех бам в транс. Так что вы сейчас просто пользуйтесь моментом, берите по максимуму. Царство Божие силы берется, помните? Надо не получать, а брать. Просто, Татьяна, в чем психосоматика гипертиреоза и как лучше с ней бороться? Я объясню. Еще в 19 веке болезнь щитовидной железы называли домашней удавкой. То есть, когда женщина не реализована, когда она понимает, что она родилась не для этого, занимается не своим делом, там родственники давят. Вот это как будто бы петля, которая на шее затягивается. И женщина чувствует эту петлю, и она начинает... как бы это правильно сказать, это удушение переходит на щитовидку и начинает проблемы с ней быть. Мы вылечим это все. То есть это сеанс психосинтеза, где погружаем в трансовое состояние, смотрим на ситуацию, в которой женщина живет, и с ней вместе перерабатываем ситуацию, понимаем, что это урок жизненный, что надо сопротивляться среде. То есть разрываем эту удавку, а потом после этого сеанс выталкивания болезни. Именно телесно-ориентированная психотерапия, когда человек чувствует это давление и в транс-состоянии выталкивает его из себя, оно уходит. Одно без другого не бывает. То есть, если сделать только психосинтез, но болезнь не вытолкнуть, она также будет сидеть там. Если пытаться вытолкнуть болезнь, но не проработать подсознание, не изменить отношение к ситуации, то болезнь не вытолкнешь. Это как, знаете, у человека есть две руки, как дух и материя. То есть, поговорить и поработать. Вот так. Анна пишет: ваше выступление очень понравилось. Блин. Доступным языком, а сложным. Это было здорово. И голос, конечно, у вас очень спокойный, умиротворенный. Удивлена, чувствует вибрации ваши через голос. Да, люди чувствуют вибрации через голос. Говорю, что у меня голос в горах приобрел какое-то вот волшебное свойство такое. Я по-другому не могу это сказать. Он не был таким, правда. Удивительно. Голос действует на людей волшебным образом. В сети, в интернете есть хейтеры, которые утверждают, что я гипнотизирую людей, потому что действительно вот это вот воздействие, оно достаточно сильное. Но это не гипноз, это, ну, представьте себе, вы сели у костра, вам становится тепло. Зачем бояться костра? Костер — это то, что дает тепло. Мой голос дает такой вот эффект транса. Да, я такой человек, но я же это не использую в корыстных целях. Я же не погружаю людей в транс для того, чтобы овладеть там их собственностью, там еще чем-то. Я влечу, у меня очень много результатов, я доктор. Поэтому я использую голос для докторских целей. Это как у хирурга, вот руки. Руки хирурга спасают жизни. У меня мой голос спасает людей от вот иммунных заболеваний. Вот я его использую по назначению. И если честно, у меня нет времени на что-то другое, потому что у меня пациентов очень много. Вот. Дальше скажите, пожалуйста, зачем девчата ходят в горы? Спрашивает Парадайз Свет. Ну вот. У нас есть такой курс «Истинное я». Раньше он назывался «Львицы». Я как-то был в Египте. Там большой исторический национальный музей в центре Каира. И то, что там меня действительно по-настоящему удивило, это то, что там были скульптурные изображения женщин-львиц. То есть фигура человека, женщины с грудью, а голова львицы. И этим изображением несколько тысяч лет. Самая древняя скульптура, которая была найдена там же, в излучине Нила, она сделана из кости. Я не помню точно, с какой кости, но там именно изображена женщина-львица. Этой скульптуре что-то 12 тысяч лет. Маленькая такая статуэтка. И она самая дорогая, она была продана за 50 миллионов долларов. Так вот, чтобы из медузки стать львицей, по-настоящему такой красивой, мощной, стремительной, трансформироваться. Женщины ходят в горы. Просто заниматься спортом, да ни о чем. Пока ты не познаешь свою истинную сущность, ты не станешь другим человеком. Твоя личность не изменится под твое истинное «я». Но в горах происходит мощнейшее очищение, и девчонки возвращаются другими. И все отмечают, что у нас в школе здравница, у нас в нашем мире, в нашем кругу женщины совершенно другие, они сделаны из другого теста, и юноши влюбляются пачками. А девчонки только выбирают. Так. Курс «Истинное я». Курс управления эмоциями. Сейчас курс «Измени мужа». Это все курсы, где мы трансформируем девчонок, начинаем их трансформировать. Там сердечная педагогика. Но настоящая трансформация, когда человек возвращается другим, качественно другим. То есть, знаете, как был Гэндальф серый, а стал Гэндальф белый. Это происходит в горах. Все остальное только подготовка к горам, можно так сказать. Здравствуйте, а как вы считаете, возможно ли вашим методом изучить онкологию четвертой стадии? Да, конечно. Я объясню, почему. Давайте вам, как сейчас сказали, просто о сложном. Вот внимательно следите за мыслью. Пункт первый. Раковые клетки нужны, чтобы съедать токсичные элементы наших эмоций. То есть у человека страхи, обиды, какая-то токсичность, какое-то негативное мышление. Это все отравляет душу. Что такое раковые клетки? Это фильтр между нашим телом, в котором рождаются эмоции, и нашей душой, психеей, которая впитывает эти штуки. Эти раковые клетки не дают этим токсичным элементам проникать в душу и ее отравлять. Раковые клетки нужны. Если человек токсичен, если у него обиды, если у него, то вот все. Причем бывает такое, что токсичен ваш муж, а болеете вы или ваш ребенок раком. Почему? Потому что у мужа сильный организм, и он не дает образоваться этим раковым клеткам, из-за этого отравляются все ваши души. И тогда раковые клетки заводятся в более слабом организме, в котором срабатывает инстинкт самосохранения. То есть, с одной стороны, он слабее, с другой стороны, он нравственнее, скажем так, духовнее. Я приведу пример. Муж, жена, ребенок. Муж поколачивает жену, ребенок 9 лет, мальчик бросается на папу с кулаками, не бей маму. Он его отшвыривает, ребенок падает, бьется головой, у ребенка начинается рак мозга. Рак мозга стремительно прогрессирует, мама забирает ребенка, уезжает в другой город, рак мозга останавливается. Папа едет за ними по пятам, приезжает, рак мозга усиливается, мама уезжает в другую страну, рак мозга ослабляется. Мама говорит, как только мы с папой встречаемся, у нас опять все по новой. Пока мы с папой не встречаемся, мы постепенно вот оттесняем болезнь. А почему? Потому что токсичные отношения, токсичные элементы рак, раковые клетки их фильтруют, как угольный фильтр. Если этих токсичных элементов нет, то раковые клетки не нужны. Но раку все равно. Ваши это личные токсичные элементы или вашей мамы, папы, мужа, жены, соседа. Почему? Потому что еще Зигмунд Фрейд говорил, что подсознание коллективно. Другими словами, мы часть своего окружения. И токсичные элементы, которые распространяются вокруг нас, они и наши тоже. Поэтому древние римляне говорили: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Поэтому избавить человека от токсичной среды, избавить его самого от токсичности – наша первейшая задача. Это раз. Видите, да? Во-вторых, рак питается мясом и сахаром. Нужна вегетарианская кето-диета, чтобы не было ни мяса, ни сахара. Что в нее входит? Я так питаюсь, сейчас живу. Но я сижу на вегетарианстве, потому что я не мясо, я буддист. И я сижу на кето-диете, чтобы не набирать лишний вес. Я не ем вообще никаких углеводов. Я ем кисломолочку, авокадо, ягоды, овощи, орехи, бобовые. Вот такое все. Мить, ты мешаешь. Митя, ты мешаешь. У меня прямой эфир. Ты мешаешь, говорю, у меня прямой эфир идет. Что значит большой дом? Я продолжу. Так вот, первое. Есть токсичность. Раковые клетки, как угольный фильтр, который фильтрует эту токсичность и стараются от нее защитить вашу душу. Нет токсичности, они не нужны. Поэтому очень часто есть случаи исцеления. У меня прям есть сайт, где они собраны. И все этих людей объединяет одно. Они изменили свою среду. Они ушли от токсичных людей. Они поняли переосмысли жизни. Они избавились от своей токсичности. Рак ушел за ненадобностью. Прикольно, да? Кроме того, нужно обязательно включать сердце. Был такой случай в моей практике. Бабушка, дочка, внучка. Типичная однополая семья. Во Франции, Париж. Русские мигранты. Еще раз революция. Дочка погибла в автокатастрофе. Внучка, врач с бабушкой. Тут у бабушки обнаружили четвертую стадию рака. Что происходит? Бабушка понимает, сейчас она умрет, и внучку отдадут во французский детдом, где живут в основном негритята. И над ней, над белой девочкой будут издеваться. И она, понимая всю, весь ужас положения, взяла себе в руки и вылечилась. На четвертой стадии рака, будучи уже пожилым человеком. Другой пример. У человека мама заболела. Исследования показали, что четвертую стадию рака. Родственники решили не говорить ей, что у нее четвертая стадия рака. И она благополучно с этой четвертой стадии, не зная и не лечась никак, прожила 11 лет. Потом она с какой-то фигней попала в больницу. И ей говорит доктор: а что вы хотите, милочка, у вас четвертая стадия рака. Она испугалась, через 2 дня умерла. Почему? У нее был какой-то уровень негатива в ней. Женщина, это в Африке была, африканская. Он был вот такой вот, и те раковые клетки, которые были в ее организме, их хватало, чтобы этот уровень негатива фильтровать. И тут она испугалась. Что произошло? Уровень негатива резко вырос. Для того, чтобы... Ну, страх. Это очень сильный негатив. И чтобы его компенсировать, количество раковых клеток тоже выросло. Их стала критическая масса, она умерла за 2 дня. Вот, собственно, и все. А исходя из этого, надо понимать, что сменить свое окружение, сменить, убрать свою токсичность, сменить питание, потому что сахар и мясо питают. И еще один очень важный элемент тоже, который я хотел бы вам сказать. Часто рак бывает у депрессивных людей. Умных, но депрессивных. Почему? Рак питается депрессией. То есть депрессивное состояние приводит часто к раку. Больше того, сами раковые люди – это люди такие с негативным мышлением очень. И наоборот, если у человека позитивное мышление, его очень легко вылечить. надо бороться с депрессией. При всех обстоятельствах. Надо быть жизнерадостным, жизнеутверждающим человеком, полностью победить свой страх, потому что убивает не столько рак, сколько страх рака. Страх, который образуется, когда у человека рак. И для этого я бы рекомендовал найти, ради чего жить. Нужна какая-то альтруистичная идея. Например, человек говорит, я вылечусь и помогу другим вылечиться. О, отлично. То есть сделать это не для себя. Почему? Когда мы делаем что-то для себя, мы эгоистичны. У нас образуются такие центростремительные силы, я мне мое. А у рака такие же. И мы усиливаем рака своими центростремительными силами. Эгоисты умирают первыми. Запомните, альтруисты выживают. Вот с точки зрения онкологии это прям вот правило такое. Поэтому надо найти, ради чего жить. Какой-то альтруизм, служение какое-то. Плюс есть еще раковый паразит. То есть, когда заводятся эти раковые клетки, которые фильтруют, и приходит энергетический паразит в тело, то он становится раковым, он овладевает этими клетками, и он как бы нужен, он законен. Подсознание его прикрывает. Он прячет эти раковые клетки от организма. Не дает иммунитету их видеть. Надо не только вот выполнить все, что я до этого рассказывал, но еще и этого ракового паразита выбить из тела человека. На четвертой стадии это сделать очень трудно. На первой, второй, третьей это можно сделать даже онлайн. На четвертой это практически невозможно. Поэтому делается следующее. Находится доброволец. Такой, говорит, я готов встрять. Знаете, есть такой анекдот. Хороший. Звери упали в яму. Сидит там лиса, волк, медведь, кабан и заяц. Сидят в яме, выбраться не могут. Лиса говорит, давайте съедим зайца. Волк говорит, я за. Медведь говорит, я тоже не против. Кабанчик говорит, заяц мой друг, я встряну. Все смотрят на его клыки и понимают, что яма тесная, не убежишь, поранит, и просто все умрут от того, что загниют раны. Сидят дальше. Лиса говорит, давайте съедим зайца. Волк за, медведь за. Заяц дрожит, боится, кабанчик против. Он мой друг, я встряну. Ладно. Лиса говорит, хорошо, давайте съесть бутылочку. На кого покажет, того и съедим, даже если на меня. Согласились. Бутылочка показывает на кабанчика. Медведь за, волк за. Заяц говорит, ну что, свинья грязная, достревалась. Нет, мы не такие. Нужен доброволец, который придет и скажет, я готов помочь этому человеку. Я готов даже самоотверженно рискнуть ради того, чтобы помочь. Что мы делаем? Мы берем и разум этого рака перетаскиваем из одного человека в другого, то есть из ракового больного в этого добровольца, а потом из добровольца выкидываем. Почему он переходит? Потому что мы его очень сильно мутузим, создаем раку невыносимые условия в человеке, и он думает, уж лучше я в том посижу, чем в этом, где меня уже настигли. Почему он потом легко выходит из добровольца, потому что там не за что задержаться, не за что зацепиться. Доброволец должен быть сам позитивным человеком, без каких-то серьезных болезней, с хорошим иммунитетом, без депрессии. Раку не за что зацепиться, он соскальзывает, как вот с скользкой крыши. Мы так делали. Люди выздоравливают в течение 2 недель после этого. Прям такой метод сострадания называется. Понятно, что нужно, чтобы пациент стал позитивным, чтобы он радостно смотрел вперед, но вот такой добровольец, это можно сделать даже онлайн. Человек может сам найти добровольца, мы можем ему подыскать добровольца за деньги. То есть это вот люди сами могут найти кого-то, но такой метод существует. Поэтому четвертую стадию онкологии можно вылечить. За исключением, когда у человека боли сильные настолько, что там уже, как сказать, человек уже принимает наркотические обезболивающие. Почему? Наркотические обезболивающие парализуют сердце. Наркотики парализуют сердце. А энергия сердца, кетуб, необходим, чтобы вытеснить рак. Вы уж простите, что я такую долгую лекцию рассказал, но все же так надо было. После беседы захотела стать вашей ученицей, примеркая картинка. Да, заходите, у меня много учеников, много сотрудников. Может быть, еще и спасете кому жизнь. Это же благородно. Вчера слушала конференцию, вдохновлена. И да, я вдохновляю, но я так живу. То есть вот мои сотрудники, мои друзья, мои ученики знают, что я так живу. Жжение языка с чем может быть связано? Честно, не знаю, надо смотреть анализы. Можете мне в личку прислать ваш расклад, состав крови, биохимию крови. Посмотрим. Маджик Милена, то есть, когда мы сострадаем, мы посылаем любовь к человеку и предлагаем свою помощь. Да, а при жалости мы его плохое состояние перенимаем на себя. То есть, обратный процесс. Про поленос, как быть, не знаю. Поленос – это аллергия, да, на цветение. Откуда это? Смотрите, я объясню. Ко мне как-то приехала семья с аллергиями. Они живут в Москве, муж, жена и трое детей. У них аллергия на Москву. Живут в Москве и постоянно сочащиеся вот такие язвы на теле. Я их вылечил за 15 минут. Как я сделал? У человека здесь тут есть система гипофиз, гипоталамус. Она управляет гормонами. Есть щитовидная железа, есть тимус, есть селезенка и печень, и есть надпочечники. То есть как бы вот такая вот система. Как... Человек это как сосуд, можно так сказать, с точки зрения эндокринной системы. И внизу есть еще и у женщин, и у мужчин половые железы. То есть вот как бы так тут. У щитовидки две доли уже разделения идет, у тимуса тоже. Печень, селезенка, надпочечники и половые железы. И получается как бы такой вот сосуд. Человек это сосуд. И вот надо, чтобы линии, связывающие эти сосуды, эти железы были бы нейтралы, были бы натянутыми, гармонично звучали бы. Моя задача погрузиться в подсознание человека, найти эти линии, они существуют, они реально тебе взяты есть. Послушать их, как правило, при аллергии они очень дряблые такие, выдают некрасивое звучание. Знаете, как вот струны натягивают, подтягиваешь их, они натягиваются, аллергия уходит. И не возвращается. Все. Другой вопрос, что бывает, что вы сами токсичны или кто-то вокруг вас токсичен, эти струны именно разрушаются из-за токсичности. Вообще, быть токсичным человеком или общаться с токсичными людьми, это значит быть больным. Лучше не общаться и не быть. Как обращаться к психической энергии для того, чтобы лечить других? Нужно ее развивать, Кристин. Нужно прям конкретно ее развивать. Просто так вот сказать, психическая энергия, пойдем поработать? Нет, так не получится. Ну, представь себе, ты приходишь в спортзал и говоришь, так, я хочу сделать жим от груди 100 килограмм. Как мне обращаться со штангой, чтобы она позволила мне ее пожать 100 килограмм? Не, ну штангу надо осознать, она однажды позволит. Если ты не осознаешь штангу, не прижишь узла, ты никогда не пожмешь, но этого мало. Надо каждый день что-то делать для того, чтобы твои результаты росли. Делать это системно. Вот. Растить психическую энергию и в горы ходить, и упражнения делать, и практиковать медитации, и пытаться целительствовать, отдавать свою психическую энергию, чтобы она упражнялась и возвращалась. Все это можно делать. Можно ли вылечить пищевую аллергию взрослого человека? Я только что рассказал, как лечится аллергия. Во время обучения в вашей школе можно правильно общаться с вами? Да, конечно. Лучше всего... Сейчас человека тут уберу. Скажите. Приходит человек и пишет факт. Это значит, знаете, как говорят, не трогай токсичного человека. Почему? Ну, потому что человек как сосуд. Если... ты его тронешь, то расплещется то, что внутри. Человек пришел вот и как бы тут расплескивает. Вот такие люди обычно потом либо сами болеют, либо на других свою боль распространяют. Как вылечиться от депрессии? У нас есть классный курс, называется «Управление эмоциями». Ведет великолепная Карина. Люди заходят и влечутся от депрессии. Это целая система. О чем говорит травма ключицы? Травмы о чем-то говорят, да. Вот мой друг Саша Казачков, мой оператор, вчера ногу себе сломал левую в горах. Был неосторожен. О чем это говорит? О том, что он никогда не смотрит под ноги. У него фамилия Казачков, и он думал, что он Казачков горный. И что под ноги смотреть не надо, у горных животных ноги копыта сами перебирают. Оказывается, что он там был не очень... горный. Сколько мне лет? 45. Дмитрий, знакомая система пучков, работа с маятником, с подсознанием, биолокация. Да, я знаком с методом маятника и работа с подсознанием, ответ на вопросы. У Синельникова есть метод похожий. Это когда да, нет, тело отвечает. Еще Юнг 100 лет назад придумал психометр. То есть это вольтметр, очень чуткий. И к нему 2 провода, они даются 2 руки. Произносятся какие-то слова или вопросы, и на «да» вольтметр резко дергается стрелочкой. Он называл психометр. Можно общаться с подсознанием. То есть разные способы есть, но они все достаточно, как бы это сказать, неэффективны, потому что подсознание может врать. Об этом убеждались много раз. То есть только когда ты вносишь сердце в подсознание, то тогда сердце может сделать так, чтобы подсознание как-то дисциплинировалось. Мы этому обучаем. Само по себе подсознание сегодня может говорить одно, завтра другое, послезавтра третье. И это как в гаданиях тоже. Кому-то карты не врут, а кому-то врут. Большинство врут. Поэтому я сильно на это не опираюсь. Очень зависит от оператора. Когда такой будет поход в горы, давайте Сочи организуем. У нас будет поход в Непале в октябре этого года к базовому лагерю Эвереста. Это трекинг. Такой брутальный, на высоте 5000. Потом будет зимняя белуха. Тоже очень круто. Дмитрий, вам угрожали заинтересован в ортодоксальных способах лечения? Да, и не раз. Был случай такой интересный. Я был в Турции, и у меня успешное есть излечение онкологии, причем 4-й стадии. Я даже вылечил глиобластом. Это рак мозга, который не лечится. И одна девушка, она работает в крупной клинике частной. Это сеть клиник по всей Турции. Узнала обо мне из Инстаграма, пообщалась со мной и захотела меня познакомить с ведущим онкологом всей этой сети клиник. Там мужик такой где-то, ну, моих лет, у него ученики там есть тоже. И мы общались, и он расспрашивал меня о моих методах, я рассказывал, расспрашивал о результатах, чего я достиг, документы смотрел, там переводили. И в итоге он мне сказал: если вы будете практиковать на территории Турции, я направлю на вас полицию, вас арестуют. Почему? У меня же есть результаты. Мне надо сказать, что вас арестуют. Ну, как бы я его послал. Я же не делаю ничего незаконного. Общаться с людьми, вот так вот сидеть, разговаривать. Я же ведь не даю каких-то там лекарств человеку. Не делаю операций. У меня отель свой, люди приезжают как туристы. Ну, вот он угрожал. Вот. Он ведущий онколог, один из лучших. Но он сам мне признался, что он не вылечивает. Его задача – это улучшить качество жизни умирающих пациентов. Вылечить онкологию невозможно практически. А вылеченные люди – это люди, у которых просто рак затаился. Ну, прав в этом. А я вылечиваю, поэтому для него это было что-то такое. Люди боятся непонятного. Тем более, наверное, конкуренции, я не знаю. От чего могут ломаться ногти на руках? Перепробовал все, что можно, витамины, мази, таблетки, спасибо. Да, у меня была знакомая, у нее был как раз таки вот такой момент. Ногти ломались и не вырастали. Она стала пить селен. Есть такое лекарство. Это элемент таблицы Менделеева. Оказывается, его недостаток приводит к ломкости. Просто БАДы с селеном. Все. Зачем вы убрали первые 2 поста? Вообще-то я ничего не убрал. У меня есть помощница. Она зачем-то убрала, наверное. Не знаю. Папа был позитивным, к сожалению, его спасти не удалось. Ну, потому что надо спасать методами, которые приводят к спасению. Вот турки понабежали, ленту засрали. У сестры были кисты яичников, от чего они появляются. Операцию делали, кисты брали. Ей 41 лет, замужем, детей так и нет. У нас есть борьба с бесплодием. Вот на днях девушка родила, у нее были кисты яичников. И врачи сказали, что она никогда не будет иметь детей. Я ей дал пару сеансов, и вот сейчас уже 21 неделя. беременности. Ребенок здоровый, девочка. Вот в феврале я ее лечил. Это вылечивается. Вопрос, Дмитрий, среди ваших учеников есть уже те, которые настолько же сильные, как и вы? Ну вот мой сын Егор, он учится уже у меня несколько лет, причем таких с молодых ногтей, там, с 10-летнего возраста, наверное, сейчас ему 17. Он очень силен, потому что он как-то, ну, не ограничивается, не стесняется. Мой друг Вася Ротов, он ведет путь здоровья. Он чуть послабее, но тоже достаточно силен. Если они с Егором объединяются, то они вместе сильнее, чем я. А когда мы втроем объединяемся, мы увеличиваем даже четвертую стадию рака, даже онлайн. Вот. Есть еще моя жена Анна Александровна. Она просто тоже очень сильный человек. Она такие вещи творит. Каринка есть. Карина. Она из Майами. Ведет нас вот борьбу с депрессиями. Ей нравится в мозгах ковыряться. Есть Арина. Она ведет сейчас курс, который называется «Измени мужа». Тоже очень сильная девчонка. Еще есть несколько реально сильных ребят, но я их не даю пациентов, они мне помогают лечить, когда мне силенок не хватает. Так, вопрос. Махатмы, которые в Шамбре, это есть ваши ангелы-хранители? Наши, да. Они архангелы. Архангелы. У них есть башня Чунг, в которой есть волшебный луч, который следит за всем человечеством и помогает спасать тем, кому действительно нужна помощь, кто ее достоин. Например, Сергей Радонежский. Ой, Серафим Саровский, когда упал с башни, они его подхватили. Моя мечта – вдохновлять и мотивировать. Это внутреннее желание, но при этом я не знаю, чем. И во мне много негатива. Чувствую, это не я. Потеряно сознание. Вам нужно научиться управлять этим состоянием. Заходите на курс Карины, она научит. Если токсичный человек близкий, то отделяться – это не направление к работе над собой. Это не мой урок. Если человек токсичный, это его выбор. Вы можете заражать его своим позитивом, но старайтесь не отравляться от него. Если это неизбежно, то есть вы не можете его заразить, но отравляетесь от него, то лучше, конечно. Знаете, как говорят. Лучше любовь к родственникам измеряется километрами. Вот. Как справиться с внутренним бунтом? Когда начинаю учиться с целью помочь дочери вылечить ДСП, все внутри начинает сопротивляться, в жизни начинается депрессия, это уже не первый раз. Управлять своими эмоциями обучает Карина в специальном курсе. У сына недержание. 10 лет онлайн можно вылечить? Чем я смогу помочь ему сама? У нас есть курс, курс особые детки, где мы это обучаем. Особые детки. Токсичные люди – это какие-то те люди, которые заражают других негативом каким-то. Как вы относитесь к кланским рунам? Никак, это новодел. Это придумали уже в 21-м. В конце 20-го, начале 21 века придумали фактически писатели-сказочники. До этого не было. Вопрос о Толе. Моей дочери 3 года был рак. ГМ, третья стадия. Я убрала все обиды, тревоги, практически справилась со страхом за нее. Живем в благости. Третья статья была, будет ли достаточно наших действий. Благодарю. Я уже говорил, что, во-первых, нужно не просто убрать, а убедиться, что они ушли. То есть, когда вы вспоминаете обидчиков ваших, и вам благостно, радостно, что они в вашей жизни были. Если вы вспоминаете, у вас обида остается, значит, вы не проработали. Это раз. Во-вторых, раковый паразит никуда не делся. Пока он есть, он прикрывает раковые клетки. Знаете, как вот в человека выстрелили из ружья. Такое убрать обиды, тревоги, страхи, это скрутить обидчика, отобрать ружье. Но пуля-то в теле сидит. Нужно из тела этот психосоматический блок достать и убрать его. Иначе он там так и будет сидеть. Самостоятельно это сделать практически невозможно. Поэтому обращайтесь. Будем убирать. Это несложно делать. Лана пишет, как много вы знаете. Ну, у меня память хорошая. Вообще, мне очень интересно то, чем я занимаюсь, а когда тебе очень интересно, то ты хорошо запоминаешь. Откуда вы? Ну, наверное, из будущего, потому что то, что я делаю, за этим будущее. Лейкоплазия, вульва, 83-летняя женщина, сильный зуд, может облегчить мучения? Не знаю. 83 года, когда тело уже разрушается, что-то облегчать. тут советуют бабушке попить экстра тайга 8. Верите ли вы в ведическую астрологию? Да. Вот в ведическую астрологию я верю еще как. Да, Катя пишет. Катя, ты, по-моему, поможешь, что все эфиры выгружены в ГТВ. Все там есть, да, все выгружаем. Вы знакомы с трансферсингом? Да, знаком. И что об этом думаете? Я думаю, что оно очень негативное, отрицательное. Оно. Это учение умников, которые хотят всех надуть. А карма не идиотка, и она за это мстит очень жестко. Есть очень много людей, которые пользуются этим, а потом очень сильно за это страдали. Нельзя пытаться обмануть мир и за это не получить свои кармы. Если свекровь токсична, и она постоянно есть. Ну, что я могу сказать? Бегите, глупцы. Больше ничего не скажу. Изменяется ли сейчас планета Земля? Переходим на другую частоту? Да, она меняется. Скоро все перейдем, кто выживет. Как говорил Христос, будет двое в поле, один умрет, другой останется. Будет двое в постели, один умрет, другой останется. Перейдут далеко не все. И вот эти эпидемии, которые сейчас приходят, это следствие такого начавшегося уже перехода. Как отражается на карме убийство животных и птиц не с целью выживания? Ну вот да, я все-таки вегетарианец. И я понимаю, что я вегетарианец не с целью даже целительства, хотя энергия психическая подавляется кровью, которую ты принимаешь в себя. То есть, когда ты вместе с мясом употребляешь кровь, то это кровь убитых животных, которых убили, и они боялись, у них был страх. Эта кровь подавляет мою психическую систему, мою иммунную систему. Но дело даже не в этом. Я понимаю прекрасно, что это плохая карма. Если я покупаю мясо, значит, я поощряю убийство. Я плачу за убийство. Я нанимаю убийц. Плохая карма. Вот. Людмила пишет, благодарю за ответ. Вас приятно слушать и слышать. В душе спокойнее становится. Дело в том, Людмила, что когда мы общаемся, и особенно симпатизируем кому-то, то мы объединяемся подсознанием. У меня есть пациент, маленький мальчик, и я его когда лечил, он говорит, что между нашими головами образуется мост, он его чувствует. И моя благость перетекает вам. Ну, собственно, все. Как вы относитесь к тета-хилингу? Я отношусь к нему достаточно нейтрально-отрицательно. То есть, скорее, нет, чем да. Почему? Ну, смотрите, я вылечиваю толпы людей. Реально вылечиваю. Мои ученики тоже вылечивают. Потому что метод, который у нас есть, мы ему обучаем. Есть у нас курс психосоматика и здоровья. Прямо где делимся технологиями. Можете зайти и стать учениками. Люди вылечивают прямо там, на курсе, практика ориентирована, тренируются друг на друге, на своих друзьях, знакомых. Вылечивают этой всякой фигни. Если ты на курсе никого не вылечил, то ну, а чему ты учился? Это с одной стороны. С другой стороны, это хилеры, как правило, никого не вылечивают. Массовых излечений от них не слышно. Мне кажется, что я за свою жизнь вылечил. Я один больше, чем все это хилеры всего мира за все свое существование. А если это неэффективная система, зачем? Зачем ей пользоваться? Ирина пишет, дико раздражает муж. Да, Ирина, это проблема. Я вам расскажу одну такую интересную историю. У меня сейчас вышла книжка, называется «Про отношения». Книжка классная. К сожалению, под рукой нет, чтобы вам показать. Сейчас, секундочку. Ксюш, а можешь попросить у Лены Некрасовой книжку «Про отношения» мне принести? Я сейчас покажу людям, сейчас. Ладно? Это я все дома, тут люди ходят. Пациенты приехали, уезжают. Всех лечили. И вот там есть одна такая идея, которая подчеркнута мной из Агни-йоги, о том, что когда люди сходятся, у них объединяются ауры. Двоих становится одна аура, одно звучание, такое созвучие. Знаете, говорят, муж и жена, одна сатана. Но это соединение не длится вечно. Спасибо. Эта книжка – это взрыв всех шаблонов вообще. Она просто сломает все ваши представления о семейных отношениях. Все, что вы знали, просто забудьте. А с такими иллюстрациями еще. Но она существует. Всего 1000 рублей и счастье. Книжка шикарная. И тот тест, который здесь, это просто что-то, это бомба. И вот один кусочек я сейчас вам расскажу. Да, можно заказать онлайн, вам по почте пришлют. Мы объединяемся аурами. И однажды это объединение заканчивается, оно не длится вечно. И так же, как маятник качнулся в одну сторону, люди хотели друг друга быть поближе, касаться, друг друга прижиматься, друг друга спать, друг друга. Потом наступает обратный процесс. Люди, знаете, маятник качнулся в другую сторону. Людям неприятно друг от друга додрагиваться. Им неприятно спать вместе, неприятно видеть друг друга. Вот раньше они любовались друг другом, а сейчас неприятно. Это не то, что любовь прошла. Любовь – это между сердцами. А это приятно-неприятно – это между аурами, между энергетикой. Этот процесс просто надо переждать. Почему? Если между вами была любовь настоящая, от сердца к сердцу, то вот это вот негативное движение маятника, она переждет и опять вернется. То есть не значит, что человек плохой или вы плохой. Это естественный закон природы. Как вы относитесь к кланским рунам? Отрицательно, потому что это новодел. Как и многое другое, все, что связано с славянством. Блин, весь целый 20 век этого славянства не было, и тут вдруг про него вспомнили, и раскрылось огромное количество разных знаний. Вопрос, откуда они взяли, где преемственность? Автор этих славянских знаний говорит, мне приснилось во сне, или потом, у меня была книжка сделана в бересте, нет, у меня была книжка сделана на золотых страницах, никому не покажу, вдруг... Блин, просто человек сел так же, как Мигре свою Анастасию нарисовал. Писателя, что с них возьмешь? Толкин тот же самый. Он был писателем, он был честным человеком, сказал, я все это придумал. Но при этом никто не мешает толкинистам. Количество 20, 30, 40, 50 тысяч человек собираться, устраивать свои там всякие сходки, рубиться на мечах, миллионами играть в компьютерные игры на эти темы, всякие баталии заводить. Ну, он хотя бы честно сказал, что он придумал. И язык эльфийский. А наши ребята, они поступили нечестно. Они сказали, что они где-то это нашли, где-то сохранилось. Да ни хрена подобного. Это жалкая подделка. Нафиг. Хотя, конечно, идея прикольная. Вы лечите артроз, да. А вот сейчас начала месячный курс. Надо ли пить эутирикс для щитовидки? Сначала вам нужно вылечиться, а потом уже бросать гормоны. Что вы можете сказать о тартарии? Да, я слышал эту теорию, что была такая страна, но, друзья мои, начиная со времен еще Иоанна Васильевича Грозного, очень детально и подробно историки все записывали, очень много письменных свидетельств того, что происходило. Кроме того, есть очень много раскопок, которые показывают, рассказывают, что происходило. Все-таки понятно, что есть исторические факты, которые там можно по-разному трактовать. Но я могу сказать, что даже слово «Русь» – это слово скандинавского происхождения. Изначально русские долины заселялись скандинавами. В русском языке 30% слов санскрит, 30% слов татарские. Так, на секундочку. Еще значительная часть скандинавские. И плюс еще есть слова, которые к нам пришли от этрусков. Забить в гугле этрусский диск. Когда его расшифровали, то клинопись оказалось, что там были русские слова. То есть изначально мы, это этрусские, которые строили свои города, как Аркаим, например, в районе Урала. Такие же города в районе Украины. И потом дошли до Италии, и на этом сапожке остановились, и там растворились в Римской империи. Этрусские. Говорили на изначально русском языке. Кроме того, во времена царя Ашоки, 3 век нашей эры, было послано огромное посольство буддистов, говорящих на санскрите. Они прошли аж до Британии и до Франции, до Галлии. И они были друидами. Первые друиды – это были буддисты, говорящие на санскрите. И если вы присмотрите внимательно, то на карте России очень много санскритских названий, а в русском языке около 30% санскритские слова. Ну, например, когда я еду из Москвы в Нижний Новгород, я проезжаю реку, которая называется Тара. Тара – это богиня в санскрите. Или когда я говорю «дай мне огонь», на санскрите это звучит «дай мне агни». «Дай мне огонь», «дай мне агни». А русские цифры 1, 2, 3. Ну, блин, то же самое на санскрите. Или, например, «троица». На санскрите звучит «тримурти». Это «три морды». И плюс много скандинавских слов, потому что когда в 7-8 веке еще не было русских городов, были только деревни. Скандинавы спускались из варяг греки по Днепру и организовывали свои города. Это известный факт. И вот этими городами они рулили. И местные племена, говорящие фактически на смеси языка этрусков и языка буддистов санскрит, они еще стали вбирать в себя и скандинавские слова. А потом, когда в 12-13 веке было нашествие тарамонгол, то сюда еще добавилось огромное количество татарских слов и монгольских. Тоже где-то треть. Так вот мы... Посмотрите на меня. Моя прабабушка была графиней, танцевала на балу с Николаем II. Мой прапрапрапрадедушка был Николай Николаевич Раевский, и он возглавлял кавалерию в битве при Бородино и участвовал в взятии Парижа. И про него Наполеон сказал: мне бы несколько таких генералов, как Раевский, я победил бы весь мир. Посмотрите на мою морду. Я татарин на лицо. Я Раевский. Ладно, поехали дальше. Если сейчас перестанем есть мясо, будут ли изменения в духовном плане? Ну, знаете, коровы тоже не едят мясо, но при этом не очень духовные существа. Важно все-таки тренироваться. Как продолжительность жизни должна быть у человека? Где-то 300 лет, я считаю. Клава пишет: слушаю вас, получаю ответы, даже не задавая вопросы. Прикольно. Мы на одной волне. Soulmates, созвучные души. Когда вы еще приедете в Москву, чтобы попасть к вам на лечение? Где-то числа 16-18 июля. Расскажите про Ленина. Есть ли сакральный смысл мавзолея, это людское невежество? Расскажу сейчас. Дмитрий, как можно приобрести вашу книгу? Пишите мне в директ. И у меня есть онлайн-магазин. Он называется Элум. Можете даже просто забить Элум. И там есть мои книги. Там можно заказать цитрат лития купить, который блокирует полимерно психосоматики. Мульсию йога, который защищает от вирусов, всяких болячек. И можно даже купить книги. Ну, книжка классная. Это вот про отношения. Это прям... Как говорят татары, чок гузель. Очень-очень хорошо. Итак, про Ленина, про мавзолей. Это вообще отдельная тема. Смотрите, я очень люблю Елену Рерих. Ну, вы в курсе, наверное. Она была классная. Она была просто суперская. И она жила в Индии. И у нее был тибетский учитель, который владел полностью прозрением и знал все. Его звали Мория. Она с ним беседовала и в записи бесед собирала, называла их Агни-йога. Так вот, про Ленина очень интересно сказал Мория, что Ленин был махатмой. То есть в том смысле, что он действительно хотел помочь народу, всему целиком. Но при этом он недолго пожил, и тот, кто его сменил, Троцкий, наоборот, был евреем, который был сионистом, который хотел уничтожить русский народ. И наследие Ленина – это его порыв сделать людей счастливыми. А работа Троцкого – это как маятник в другую сторону. Это разрушение. Потом пришел Сталин, который выгнал Троцкого. И, как это ни странно, но Сталин любил русских людей. Он не был, конечно, махатмой, но он любил русских людей. Есть такой человек Кэдми, Якоб Кэдми. Он возглавлял раньше спецслужбу «Натив» в Израиле, которая возвращала евреев в Израиль. В том числе похищал людей из Советского Союза, которые хотели выехать, помогал им сбежать. И вот он сказал, у него была такая про Сталина очень классная такое интервью, он сказал, что Сталин действительно любил русских людей, хоть и не был русским, что удивительно. А Троцкий русских людей ненавидел и хотел их уничтожить. Есть такой автор очень интересный, Карпов. Он уже умер, он раньше возглавлял Союз писателей Советского Союза еще. Он был вообще, войну был разведчиком, потом работал в ГРУ. И он разбирался в архивах, и он написал книгу «Генералиссимус». Эта книга есть в сети, и кроме того, есть несколько серий фильмов в Ютубе. Напишите «Карпов, генералиссимус». И он рассказывает, как это все происходило с Лениным, с Троцким, со Сталином, с Хрущевым, все эти перипетии. Он изучал, как офицер ГРУ, тайные документы. И это очень честный человек, Карпов. Он прям вот шикарно все написал. И интервью с ним несколько часов, где он все это рассказывает. Очень, очень советую. Там столько сакральных смыслов. Вопрос про запас яйцеклеток у женщин. Их ведь изначально намного больше, чем выходит в течение продуктивной жизни. Но из сперматозоидов у мужчин тоже гораздо больше образуется, да? Что? Природа ищет как? Ну, знаете, из желудей тоже, из миллионов желудей лишь несколько становится дубами. Ничего страшного. Кристина, в Грузию книгу доставите? Кристина, приезжай же в Турцию, туда доставим. Давай. Но книга важна. Я думаю, что эта книга многим спасет счастье, потому что люди не понимают сакральных законов семейных отношений. Живут по наитию. По наитию это как? Так наши бабушки жили. И чё? Маня, ты как?
Хорошо.
Жжется?
Чувствую, да.
У меня пациентка лежит, лечится еще. Как отражается на карме помощь бездомным животным? Очень хорошо, но бездомным людям еще лучше. Друзья, вы рассказывали про ногти и селен. На вегетарианстве за некоторое время начали крошиться зубы. По чуть-чуть. Это глубокая психосоматика. Причины может быть две. Либо же зубной демон, такая штука, которая живет у нее в страничном нерве. И если его выгнать, то зубы перестают крошиться. Либо же это недостаток не просто кальция, а в принципе животного белка. Он нужен для зубов. Творог. Вас спасет творог. Как помочь маме, если папа при любом стрессе преувеличивает его и выливает его ненависть и унижение мамы? Да, это вот культур-мультур проблемы, слушай, да? Развод. Я вам расскажу одну интересную историю. Моя мама умерла от рака мозга. И причина была токсичное отношение с отчимом, который вот так вот именно и поступал. Плюс на работе тоже были проблемы. Она возглавила городское телевидение в Смоленске. Я пришел в новый мэр и выгнал ее. Мама была классным журналистом. Она снимала фильмы. Она зарабатывала, продолжала. И вот деятельным человеком. Но вот это предательство со всех сторон ее, конечно, вывело из себя. И у нее была глиобластома. Я тогда еще не умел это лечить. Сейчас я уже вылечу глиобластому. Тогда не умел. И когда она умирала, она прокляла отчима. И он тоже умер от рака после этого. И она сказала такие слова. Лучше бы я уехала к подруге в Австралию, когда она меня звала, чем с вами, уродами, здесь жить. Ну, меня она очень любила. Это она ему говорила. Ему, вот этим людям с работы, которые реально отравляли ее жизнь. Поэтому, когда человек цепляется за свои какие-то мнимые ценности, то после этого наступает крах жизни. Нефиг цепляться. Женщина без мужчины прекрасно проживет, а вот мужчина без женщины никак. Поэтому я советую развод. Поехали дальше. Как вы относитесь к ЭКО? Когда делают эко, то это очень мощная нагрузка на гормоны. Там колят гормоны, капец, как и очень многих людей. После этого начинаются серьезные проблемы в организме, аутоиммунные, вплоть до рака. Та же Фриски или та же моя прекрасная няня, которая за воротник, они же ведь умерли после эко. Рак мозга и все. Если муж периодически выпивает с друзьями, после чего я чувствую себя очень больной, сама совсем не пила алкоголь, поэтому, когда выходила замуж, думала, что у него это пройдет. Ну, наивная. Ну, поймите, лучше не будет, будет только хуже. Моя мама вот как раз таки видела, как мой муж, ой, как мой папа, когда ее муж, мой папа, биологически выпивал 2 года подряд, она развелась, слава богу. Можно ли ваши книги купить в Читай-городе? Да, мы сейчас ведем переговоры об этом, но пока что их можно купить у меня на сайте, и у нас есть рассылка автоматическая, высылаем. Пробовала читать «Славянские веды», мутные, непонятно. Вот я тоже. Как вы относитесь к Энтони Уильяму? Не знаю. Можно ли помочь пьющим родителям? У нас сейчас запускается пилотный проект, как помочь пьющим людям, чтобы как-то их перемагнитить. Пока что у нас такого проекта нет, он только пилотник. скажете, как рисование влияет на мозг? Отлично. Дело в том, что нас учат логике всем, нас учат жить интеллектом. А рисование развивает все-таки правую часть мозга, которая отвечает за творчество. Где есть баланс, там есть и силы равновесия. Где нет баланса и равновесия, там нет силы. Поэтому, развивая в себе творчество, мы тем самым становимся сильнее. А в Японии самураи постоянно занимались творчеством, рисовали, стихи сочиняли. Будут ли еще живые встречи по городам? Пока что коронавирус везде, все запрещено. Я не против. А девушка пишет, я тоже не задавая вопросов, получаю ответы. Благодарю, да, здоровья. Как онлайн вы вводите в транс на сеанс, какие условия дома подготовить? Ложитесь и поехали. Как тебе, Мариш, нормально? Окей. Лечимся, лечимся. Да здравствуй, здоровье. Сейчас уже немножечко осталось. Мариш, она будет здорова. Много хороших книг, да, книги классные. Вот я стараюсь сейчас выпускать по книге в месяц. В этом году выпустил, ну, отстаю от графика. Вот сейчас пока что раз в два месяца. У нас в этом году вышло 3 книги, а уже 6-й месяц. Ну, надо наращивать обороты. Можно ли пить кофе и чай? Но если у людей низкое давление, им кофе просто необходим. Но я люблю жасминовый чай. Зеленый жасминовый с молоком. Это прям мой любимый чай. А если говорить о китайских чаях, то мне нравится желтый чай. Ферментированный, именно желтый. У него вкус, как у царского варенья. Это очень вкусно. А почему женщина менопауза наступает так рано? Да из-за токсичных отношений с мужчинами. Просто организм понимает, что с этим придурком зачинать нет смысла. Поэтому наступает. А так, я знаю, что в гармоничных условиях женщины в 60 лет рожают. Как донести до мамы информацию о болезни? Какую весомую аргумент вы говорите вашим пациентам? А надо болезни, может, о здоровье лучше доносить. Вот я же рассказывал ситуацию. Женщина заболела раком, и ей поставили... Ну, не стали говорить, она прожила с ним много лет. Может быть, не надо это рассказывать ей. Заворотнюк жива, да, ну вот в риске ушла, Заворотнюк. Ну, боролись там за ее жизнь, она вроде в коме лежит до сих пор. Или, может, вышла уже из комы, не помню, но это страшно. Рак мозга. У меня есть пациентка, есть тоже с раком мозга. Это капец, конечно. Расшатывает психику. Люди страшно боятся, люди боятся умирать. Безумно боятся умирать. А если беззаконие не получается? У меня есть проект бесплодия. Называется «Борьба с бесплодием». У меня люди беременеют. От моего онлайн воздействия, заметьте. Руками ничего не трогаю. Другими частями тела тоже. Вот. Вы такой теплый? Да, вот я как солнышко. Так, Кристина говорит, думаю, если пассивной любви и желание родить, то можно ЭКО. Вот у меня есть пациентка, у нее рак, 4-я стадия. А после ЭКО сильная любовь, желание. Женщина красивая, мужчина любящий, любимый. Ребенок классный, 4-я стадия рака. Организм мстит за то, что вмешиваются в его епархию. Надо было сначала в подсознание все зачистить, сделать так, чтобы организм захотел, чтобы подсознание захотело этого ребенка, а потом уже как-то помогать, а не так, что идти напролом, ломая внутренние механизмы. Они мстят. Сколько вам времени на написание книги? 2 месяца, 1.5. У меня еще помогает, у меня есть Даша, еще Ира, они копирайтеры, они берут мои лекции, переводят их в текст, причесывают. Лекций у меня очень много, и копирайтеры нужны на самом деле. Можно и 2 книги в месяц выпускать. Вопрос только в копирайтерах. О, если кто-то хочет поработать у меня копирайтером, добро пожаловать. Я деньги плачу, зарплату. Вы берете детей с ДЦП на лечение? Есть у вас случай лечения? Да, беру и есть. У нас есть программа «Особые детки», называется 3 месяца. Мы возимся бесплатно. У многих за это время возникают результаты. Если не возникает, то потом уже на платной основе, но тоже для деток большие скидки. Здравствуйте, нехватка гормонов для вынашивания второго ребенка. Соглашаться на гормонотерапию есть другие способы. На гормонотерапию ни в коем случае нельзя соглашаться. Это кирдык. Это будет только хуже. Зайдите ко мне на лечение. Возьмите групповые сеансы. Просто почистите. В любом случае, человек рассеянный склероз. Просто почистили организм от токсичных элементов. Рассеянный склероз ушел. Если нет одного яичника, как поддержать гормональный фон? В принципе, организм сам все это регулирует. Вполне хватает. Про то, что мигре вы сами выдумал Анастасию, это ваши мысли. У меня был друг, который очень сильно любил Анастасию. Очень. Он прям ее обожал. Сам сделал лакопоселение. Давил этот масло из тех семечек кокосовых. И вот он захотел познакомиться с мигре. Захотел окунуться в его атмосферу. Пригласил его к себе, ему ничего не ответили. Он поехал сам. У мигре есть сын, который занимается производством оборудования для того, чтобы давить вот эти вот масла кедровые. И сам производит масло. Когда он связался с ними, они ему сказали, у нас только экологическое оборудование. Мы давим только на деревянных прессах, которые тоже сделаны из лиственницы. Там что такое? Кедр мягкий, поэтому давят только из лиственницы. Приезжайте, купите у нас, все расскажем, покажем. Он приезжает к ним. Приехали, ну, собрали там таких же вот экопоселенцев. Приехали. Водят их по цеху, и там везде все из нержавейки. Он говорит, стоп, посмотрите, у вас на сайте написано, что у вас пресса деревянная, а здесь у вас пресса из нержавейки. Как так? Говорит, ну, вы понимаете, нержавейка тоже хорошо. Стоп. Вот здесь написано. Нержавейка окисляет мясо при масло кедра при соприкосновении. Поэтому должно быть деревянные, лотки деревянные, собираться в стекло. Железом соприкасаться нельзя. У вас кроме нержавейки вообще нифига нет. Вы даже бидоны, когда собираете, тоже из нержавейки. А масло же окисляется. Ну, мы считаем, что оно недостаточно окисляется, недостаточно хорошо для здоровья. Говорит, стоп, ну, у вас очень дорогое оборудование. Из нержавейки можно купить гораздо дешевле. Говорит, ну, мы же вот мигре. Ну, понятно. Вот. И было таких несколько ситуаций. В итоге он стал копать, стал все это дело изучать и нашел очень интересную штуку. Оказывается, мигре, будучи там, туристом, зашел где-то в Сибири, какой-то дом женщины. И она ему эту историю про Анастасию кратко рассказала. Такую идею подала. Он вернулся, написал книгу об этом. Потому что слов этой женщины. Понятно, что он как писатель разукрасил это все. Но идею взяла эта женщина. Потом был суд, где эта женщина доказала авторство. Что это ее идея. И на суде сам мигре сказал, да, действительно, я с ней общался, да, действительно, была ее идея. Это все в открытых источниках есть. Этот парень вот разочаровался очень в мигре. Нет, Анастасия классная. Идея вот у тетушки была, что вот так жить, но это все не работает. Все эти идеи, которые там есть, это все, это типа Толкина, это выдумки. Могу сказать, что очень много анастасиевцев по всей стране, и не только по нашей стране, но и за рубежом, СНГ, страшно страдает, потому что все эти идеи не работают. Почему? Свой гектар не прокормят. Человеки продают квартиры, уезжают на природу, строят дом, пытаются обработать гектар, выясняется, что денег нет, надо ехать на работу. Из деревни ехать на работу куда? В деревне работы нет. Ехать только в город. 2 часа туда, 2 часа обратно. Через пробки. Чтобы заработать какую-то копейку, тратится 4 часа на транспорт. Копейка зарабатывается, часть ее уходит на топливо, на машину, чтобы туда-сюда ездить, ну ладно. Эти 4 часа в день – это время, которое не тратится на обработку своей земли. В итоге земля не обрабатывается. Идея, что у каждого свой гектар, каждый сам за себя. Еще Ленин доказал, что только колхозы имеют право на существование. И сейчас только большие хозяйства выживают, мелкие нет. То есть сами по себе эти идеи или там, что вот она женщина, она живет в лесу и она развивается. Когда женщина уходит в окопоселение, они становятся дурами набитыми, они деградируют. Я это видел много раз. У меня вот знакомая живет в окопоселении, но ездит в город, она доктор, гомеопат. Слава богу, городишко находится рядышком с окопоселением, недалеко. Город небольшой, Камышлов, кажется. Вот. И он говорит, собрания я не люблю, на них не хожу. Почему? На собраниях всегда бабы орут, а потом мужики друг другу морды бьют. Вот и весь уровень культуры. Это все вот мигре, Анастасия. Идеи нерабочие. Я могу сказать, что в Агни-йоге, которую дала Елена Рерих, взята за основу принципа буддийской санхи, буддийской общины, когда несколько деревень объединяются для совместного выживания, отдают своих детей в местный монастырь, где те получают образование и так далее, и так далее. Вот. И принципы построения буддийской санхи, они живучие, потому что Тибет в суровейших условиях выживал тысячелетиями. Именно таких принципов. И там ни у кого нет своего гектара, там только коллективная обработка земли. Там нет такого, что хорошо жить на своей земле. Нужно обязательно отдать детей в центр на обучение, на образование. Иначе так и будут в нищете жить. Вот. Поэтому эта идея, что умная, образованная, красивая вернулась на землю, на самом деле в своем доме так много ручного труда, что женщины деградируют стремительно. Ну это ладно. Я практик, поймите, пожалуйста. Я смотрю, как это работает. А это мечты. Как Николай Рерих сказал, я очень ценю ваши благие пожелания, ваши мечты, но покажите мне, пожалуйста, ваш бизнес-план и укажите, у кого это сработало. Вот как-то так. Помогите мне, пожалуйста, избавиться от панических атак, тревожного состояния. У нас есть курс Карины, называется «Управление эмоциями». Там люди избавляются и от этого, и от панических атак, и от депрессии. Что вы думаете о молоке и молочных продуктах? Вот у меня сейчас пациентка, девушка, у нее мама была проблема, инсульт, и мама лежала, не двигаясь. Ничего не могла есть, ее поили молоком. На молоке она полностью восстановилась, и ушла парализация, ушел паралич. Целый год ее поили молоком, 2 литра молока в день. Отлично мама себя чувствует. Есть у Елены Петровны Баласки книга «Племена на Голубых горах», у племени тодов, волшебников, которые питали столько молоком своих буйволиц и ягодами из леса. Больше ничем, при этом были здоровы, ничем не болели. С другой стороны, есть люди, у которых есть лактозная непереносимость. А, есть какие-то проблемы. Елена Рерих говорила, что молоко надо пить теплым. Холодное молоко не усваивается, а теплое усваивается вполне. Книгу мы высылаем. А мы заключили контракт с фирмой. Мы просто отвозим грузовик. И все ссылки автоматически кидаем адреса, и они рассылают. Люди покупают эмульсию йога, литий, книги. Вот, ну, у нас 3 таких позиции сейчас основные, будет там еще что-нибудь добавляться. Есть люди, которые берут сразу и тетрадь лития, и эмульсию, и книгу, и даже 2 книги, и все это высылается залпом в автоматическом режиме. А девушка Наташа пишет, у меня после ЭКО все, слава богу. Ну, я же не говорю, что все, многие. Ну, есть свой процент, опасно. Скажите, пожалуйста, какова причина психосоматики лимфомы Ходжкина? Спасибо. Алевтина, у меня было 2 пациентки с лимфомой Ходжкина. Я вам сейчас расскажу эту интересную историю. Мария, ты как?
Хорошо.
Жжется?
Да.
Супер. Там же прям как горчишник было. Да, мое сердце там пам. Пациент лечится параллельно. Времени ни на что не хватает. В сутках не хватает времени, поэтому надо в процессе всех лечить. Одну звали Наташа, другую звали Евгения. Евгения сказала, я когда вас услышала, Дмитрий, я поняла, что вы меня вылечите, я готова лечиться. А мама моя вас услышала, сказала, да, этот человек тебе поможет. Я приехала, чтобы вылечиться. Она приехала и вылечилась. Все, она полностью здорова, все анализы чистые, все будет, лимфома Ходжкина ушла, полностью растворилась у нее. И она дала видеоотзыв об этом. Была другая Наташа. Наташа приехала, она такая онкоблогер, я такая вот, я страдаю, я такая несчастная. У девушки самолюбование зашкаливает, то есть, ну, так, 200%. И та же лимфома Ходжкина, такой же стадии, все то же самое. Те же ощущения у нее были, но она не ушла. Почему? Как потом призналась сама Наташа, у меня были сомнения в том методе, что он мне поможет, и я оказалась права, он не помогает. Я говорю, ну, смотри, у Женечки же вот все хорошо. Ну, наверное, не всем он подходит. Я говорю, Наташа, единственная разница между тобой и Женей при одинаковости диагноза заключается только в том, что Женя приехала за излечением, а ты приехала за самолюбованием. Наташа, конечно, обиделась, но Женя здорова, а Наташа продолжает болеть. А поэтому, если человеку нравится сомневаться, пусть сомневается. Ну, Даже Христос не исцелял по неверию. И даже в обычной психотерапии, если пациент не доверяет своему психотерапевту, то терапевт ему помочь не сможет. Такая вот банальная история. Поэтому, если вы хотите вылечиться, говорите себе: «Я Краевскому за здоровье». Приходите, не сомневаясь, и берете здоровье. Тру-ля-ля. Если уже говорите: «Я не знаю, поможет он мне или нет», то лучше не приходите. Не тратите ваше и мое время. У меня много пациентов. У меня времени в сутках не хватает на всех. Востребованность большая. У меня в школе, в здравнице 200 человек сотрудников. У нас заходит около 1000 человек на лечение, на обучение каждый месяц. Мне есть кем заниматься. И когда приходят люди, знаете, смотреть мне в зубы, как коню в базарный день, я как-то говорю: идите вон. А если вы пришли за лечением, за здоровьем, берите. Вот с корзинками пришли. Вот Раевский, дай мне чашку здоровья. Вот вы пришли с чашкой, я вам налил. Вот какая у вас чашка, столько налил. Если вы придете с огромной корзиной, будет огромная корзина. Я это говорю на полном серьезе. Единственная причина, по которой невозможно вылечить человека моим методом, это его сомнения. Почему? Еще в Агни-йоге сказано, что сомнения уничтожают любые опыты с психической энергией. Да, я взаимодействую через подсознание психической энергии. Человек сомневается, воздействие пресекается. Поэтому, если у вас нет сомнений, вы будете здоровы. Если сомнений, не будете. А таблеток не существует этого. Как психосоматика, у всех разная. Какой-то был спусковой механизм, и была предрасположенность, да и все. Все это лечится. Дмитрий, когда вот книга про Иисуса и Будду выйдет? Блин, не сыпьте мне соль на рану, мне надо писать еще, пожалуйста. Материалов много, девчонки перевели, но все равно требуется. Сейчас есть книга еще про апокалипсис, грядущие события, книга «Перевертыш». И с одной стороны документальные свидетельства, с другой стороны художественная часть. Художественная готова наполовину, документальная полностью, а еще половину художественной надо писать. Вот компьютер купил. Ладно, все будет, 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 будет. Все, спокойствие, только спокойствие. Артем спрашивает: меняли ли вы в течение жизни отношение к чему-либо кардинально? Да, я однажды считал, что я рак не умею вылечить, а потом вылечил даже глиобластомы и болезнь Ходжкина и другие болезни. Я думал, что аллергию лечить легко, сложно, оказалось очень легко. Я думал, что я никогда не буду в России делать какое-то дело, потому что эти русские чиновники — это пипец какой-то. А в Турции гораздо лайтовее все. Но сейчас я занимаюсь как раз таки тем, что есть здесь проект «Ковчег». Это автономное поселение, где полный рай и где можно жить в коммунизме. И это дело на территории России. Поэтому, да, практически все меняется. Было время, когда я очень не любил Америку и американцев. Очень. Сейчас я знаю, что есть хорошие американцы. Как вы относитесь к дыхательным практикам? Настороженно. От некоторых сходит с ума, я такое видел. Где посмотреть про ваши курсы? У меня есть помощница Наташа. Пишите в директ, я вам дам ее контакт, и она вам все расскажет. Дело в том, что сейчас Инстаграм запретил вообще пересылать какие-то ссылки. Поэтому в WhatsApp я понеслась. Как вы относитесь к рисованию мандал? Хорошая медитация, но не больше того. Светлая Венера пишет: я в восторге, вас слушаешь, и весь хаос уходит, такое спокойствие. Да, потому что у меня внутри нет хаоса, и мы соединяемся подсознанием, из меня так перетекает. Как называется книга? Книга называется «Про отношения. Полный взрыв мозга. Абсолютное рушение всех шаблонов». Вот, красивая книжка. Прикольно. Будет буквально блокированная. Подарочный экземпляр. Знаете, книга — лучший подарок. Когда вы думаете, что подарить близким друзьям, подарите эту книгу, купите несколько штук и раздаривайте. Все будут счастливы. Предназначение женщины, по вашему мнению. Дело в том, что женщина лучше чувствует сердцем, как правило. И она ближе к красоте. Вот, делает мир красивее. Мужчина может делать лучше его технически, а женщина красивее. Вы сами читали? Да, я читал. Красиво, все очень здорово. Ну и Толкина читал, тоже очень красиво. И Антарова «Две жизни» тоже очень красиво. Но все это не жизненно. Эфир сохранится, да, конечно. Поймите, я практик, Дарья. Поймите, я практик. Я смотрю, как это работает. Принципы, изложенные в книге Анастасии, не работают. Когда у человека есть свой гектар, где он сажает свои растения, которые помогают ему, это активизация программы индивидуализма и эгоизма. Я, мне, мое. Это центростремительные силы, они разрушают человека. Поэтому это все просто фантазия. Технологии не рабочие. Я много общался с экопоселенцем, сейчас строю свое экопоселение. Все говорят хором, что не работает. Есть еще тоже группа ребят, они занимались много лет медитациями Ашо, это не работает. А есть ребята, которые занимались там Мусайбабы, это не работает. Вот есть вещи, которые работают, это хилинг не работает. Головную боль можно снять, болезнь красную волчанку это хилингом не вылечишь. А вот у меня есть пациентка, вылечивается. Пациенты вылечены уже есть. Дальше, желчный канал, какая психосоматика, панкреатит или застой желчи. А вот вообще желудочно-кишечный тракт, когда вы что-то не можете переварить, с чем-то не можете согласиться, но и изменить не можете. Валентина пишет, слушаю вас, все тело пылает, горит. Я же говорю, что передаю, забирайте. Как вы столько дел можете делать? Сейчас у меня Маша еще выздоравливает. Маша, ты выздоравливаешь?
Да.
Маша выздоравливает. Давайте я вам покажу Машу. Маша выздоравливает. Маша выздоравливает. Да, куда она денется? Знаете, я столько всего вылечил. Есть классный анекдот. Про Раневскую. Лувр. Раневская стоит и рассматривает Мадонну с младенцем Боттичелли. Стоит и любуется, получает такое массированное, такое масштабное эстетическое удовольствие. Заходит молодой французский студентик. Подходит и так, и слева, и справа, снизу посмотрел. И произносит такое сакраментальное. Что-то мне на сегодня не кажется. Раневская ухмыльнулась и говорит, молодой человек, она так многим казалась, что может позволить себе вам сегодня и не показаться. Восторг. Столько всего вылечил в своей жизни. Просто Маша не может не быть здорова. Болезнь Рейно. Это психологическая болезнь. У отца непонятно, куда взялась. Почернел палец, ноге мучится. Это психосоматический блок. У меня у друга был, но я его вылечил. Все прошло. Просто прочистить меридианы и все. Можете зайти на мой платный сеанс и вылечить папу с помощью меда ассоциации. Это групповые сеансы, это несложно совершенно. Можете посмотреть, как они проходят. У меня здесь есть демо-версия такая в Инстаграме. А так вообще в Ютубе закрытые ссылки. Вторник, четверг, 8 вечера и в субботу в 10 утра. Лечимся. Как вы относитесь к физической астрологии? Я шикарно отношусь к ним. Мне очень нравится. На первом канале где-то пару месяцев назад была передача о том, как парень в августе прошлого года с точностью до дня предсказал существующий кризис, связанный с ковидом, и как это все будет в странах, и в США революция, все это с точки зрения физической астрологии. Просто нужно ее понимать. Как избавиться от страха? Каждый день одно и то же, никаких сдвигов. Карине, у нас есть курс по увеличению страхов, панических атак и депрессии. Карина это за 4 месяца полностью все убирает. Полностью. Карина просто святой человек. Просто за 4 месяца вы заплатите всего 15 тысяч рублей. А если со скидкой сразу заплатите 13,5. Все. На первый же, ко второму месяцу у людей уходит депрессия. Панические атаки на первом. Люди, заходите и лечитесь. Про психосоматику у вас есть книга? Готовим. Пишем. Пишем. Сотрудники вашей школы все такие душевные, сердечные. Да, я их заражаю собой, они, как я. Девушка пишет, я вас слушаю, успокаиваюсь и радуюсь. Да, давайте успокаиваться и радоваться. Вот просто, да, смотрите, есть сердечная педагогика, да, у всех есть дети, взяли, подарили. Про отношения, есть дети, взяли, подарили. История Наврунга, история про Атлантиду. Есть мужчины, есть подростки. Взяли, подарили. То есть всегда это классные книги, они прям завораживают погружение. Сейчас будет книга «Новый документ от Христа», выйдет, она погружает в христианство. Кто-то интересуется христианством, взяли, подарили. Книга просто потрясающая. Это очень глубокая книга, которая открывает еще смысл христианства. Работая с водой, живая, мертвая, изменяется наш организм. Да, меняется. Но надо, чтобы менялось еще и сознание. То есть находиться с двух сторон, с стороны духа и материи. Будда называл это срединный путь. Любовь одним словом. Что это служение? Да. Смотрите. Николай Рерих говорил, спросят, в чем смысл жизни. Скажут, в том, чтобы эволюционировать, и будут правы, но я бы сказал, смысл жизни в служении эволюции. И в слове служение заключается великий смысл. Вот, а о том, что такое настоящая любовь, очень здорово описал Чайка по имени Джонатан Ливингстон в книге Ричарда Баха. Там был момент, когда его ученик разбился во время тренировки полетов, а Чайка его живил. Его стая птиц испугалась. Это же, ну, люди боятся всего непонятного. Вот у меня тоже есть хейтеры. Непонятно, что я делаю. Люди говорят, ты что, святой, что ли? То, что ты делаешь, ты что, волшебник? Ты, наверное, обманываешь всех. Ты, наверное, гипнотизируешь людей, и люди думают, что они выздоровели. На самом деле нет. Ну как, ну, раковые опухоли ходят. Там анализы у людей чистые. Дети начинают ходить, ДЦПшники, аутисты начинают разговаривать. Как? Не-не-не, это все гипноз. Говорю, ну, классный гипноз, выздоровел же человек. И, в общем, людям все непонятно. И вот там стая собралась вокруг Чайки Джонатана и стали говорить, прикоснулся крылом, воскресил, сын Бога. Нет, говорит, что не Бога. Значит, сын дьявола, давайте убьем его. И на следующий день, ну, они сбежали оттуда, Чайка с своим учеником, испарились в одном месте и появились в другом. Перенесли со скоростью мысли. И на следующий день этот ученик спрашивает Джонатана, Джонатан, как ты можешь любить разъяренную стаю птиц, которые хотели убить тебя? А что Джонатан говорит просто. Нет, я вовсе не обязан любить разъяренную стаю птиц, но вот сейчас будет любви. Я просто вижу истинно добрую чайку за золотистыми зрачками глаз каждой чайки. И это я называю любовью. Вау! Любовь это в каждом видит лучшее. Это я называю любовью. Ирина пишет, я сейчас на Врунга читаю. И как вам? Человек по имени Всякий пишет, почему сейчас во время сеанса бегут мурашки по коже, выходят блоки, благодарю за эфир. Люди, ну потому что если человек целебный, он целебный всегда, а не только по воскресеньям. Любые мои эфиры, они даже в записи целебные. Потому что когда вы слушаете меня, то ваше подсознание объединяется с моим. Не с тем человеком, который здесь сейчас в экране, а со мной, к которому вы обращаетесь мысленно, к моему образу. И возникает объединение подсознания и воздействия. И это здорово. Вот. Кстати говоря, если вы получили от меня какое-то излечение во время таких сеансов, не забывайте отблагодарить. Это нужно вам, а не мне. Потому что, смотрите, вам стало хорошо. Если вы ничего не дали взамен, то у вас это уйдет. Если вы хотите удержать, согласно закону космоса, должен быть равный взаимообмен. Что-то получили, что-то отдали. Так что спешите отдавать взамен, иначе потеряете. Это смысл было брать. Как можно в домашних условиях вылечить хронический бронхит? Спасибо. Заходить на мои сеансы, я вылечиваю даже ковид. Даже внимание останавливаться за 2-3 сеанса. Не ради рыбы, а ради полета. Да, именно. Девушка пишет, да, книги у Дмитрия просто супер. Атоша. Мужу ладони не разгибаются. Как стянуть кулак? Что делать? Не знаю, надо изучать. Для начала просто вот есть сеансы, где давайте почистим просто мужа вашего. Просто чтобы ушли всякие психосоматические блоки. Потом будут смотреть. Потому что, ну, представляете, приносят какую-то вот, картину, что-то намалеванное. Говорят, знаете, вот под этой намалеванной краской есть какая-то картина. Как вы думаете, какой она ценности? Я говорю, ну давайте счистим верхний слой и посмотрим, что там есть. А потом уже поговорим, сколько она ценности имеет. Как вас найти в Москве 16 июля? Пишите мне в директ, я вам дам своего помощника, и он вас запишет. И сообщит, куда ехать и как. Верон пишет. Здравствуйте, слушаю вас в первый раз. Очень интересно. Сердце лекается на все, что вы говорите. Скажите, как работать с деменцией пожилых? Классный вопрос. Я вылечу деменцию. Делается следующим образом. Заходите на мои групповые сеансы. Закрытые. Обучаетесь, как почистить себя полностью от психосоматических блоков. Почистили. После этого, когда вы уже научились, то есть 2-3 сеанса прошло, вы себя почистили, на следующем сеансе вы опять погружаетесь и ассоциируетесь со своим родственником. То есть, представляете себе, что кладете его на себя и вдавливаете в себя. И ваше тело – это его тело, и его боль – это ваша боль. Понятно, что в демо-версии, но боль. И когда вы до этого чистили себя, научились выталкивать психосоматические блоки, сейчас, когда его боль и его блоки стали вашими, выталкивая себя, выталкиваете из него и лечите свою родственника деменцию. 2-3 недели сеансов, и вы увидите, что деменция ушла. Вот такая штука. Каким образом происходит встреча с учителем в Тибете? Самым сокровенным. Благодарю, эфир неимоверный, ваши сеансы волшебные. Да, я стараюсь. Наврунга прочитал за 2 дня. Да, обычно люди не могут оторваться. Как вам Наврунг? Вот, пишут, интересная книга, захватывающая история. Это хроники Акаши, они вот такие, чтобы вы понимали. Учитель показал, я записал. Какие дни, часы уйдете, сеансы, группы, какие-то темы. А здесь вот у меня ответы на вопросы каждое воскресенье. В субботу у меня еще в 4 часа дня и в 12 часов дня 2 вебинара. И следите за сторис. Я постоянно выставляю за сутки заранее, там, или за полдня заранее. Просматривайте сторис, будет что-нибудь интересное. У меня есть прямые эфиры разные с другими людьми тоже. Следующий прямой эфир, кстати, будет во вторник в 6 часов вечера. Читала Наврунга, на дыхание, ощущение, что это было. Да, это было. Это я видел. Можно ли записаться к Карине? Да, Карина дает тоже консультации и тоже занимается сеансами. Она не очень интуитивна, но иногда бывает. Можно уговорить. Как попасть на платные групповые сеансы? Где посмотреть расписание? Мне в директ пишите, я все вышлю. Так, Елена пишет, сектантство – это что, по вашему мнению? Можно ли вытащить человека оттуда? Я расскажу. Это очень важный момент для меня. Меня, кстати, иногда сектантом называют, но это неграмотно. А сектанты – это люди, которые замутняют сознание других людей и манипулируют ими для получения выгоды. То есть они отупляют других людей, делают их тупее, чтобы получить свой профит. Устрашают, запугивают, чтобы получить свой профит. И внутри секты всегда очень тоталитарная система. Есть лидер, который приказывает, все остальные повинуются, слушаются, бараны. А есть всегда ударный отряд, который, если что, подавляет других. Это так вот работает тоталитарная секта. Обязательно вырабатывать чувство вины, потому что если человек чувствует себя виноватым, то им легко манипулировать. И все это с целью обогащения. Может, такое секта. Знаете, есть очень классная книга, называется «Братья Карамазовы» Достоевского, где есть встреча Христа и инквизитора. И вот инквизитор как раз-таки описывает условия существования секты. А Христос – это тот, кто дает Царствие Божие. Внешне они, может быть, даже похожи. Также должен быть харизматичный лидер, должна быть какая-то идея, люди собираются. Но в одном случае, в случае Христа, он дает свободу, он дает образование, он дает им, помните, истина, да? Только истина сделает вас свободными. А в другом случае людям замутняют мозг, чтобы им манипулировать, делать их тупыми, невежественными, такими стадом баранов, чтобы ими манипулировать и получать выгоду. Мой принцип – это как можно больше знаний, как можно больше радости, как можно больше легкости, взаимопомощи и побольше демократии. Я стараюсь сам устраняться из всех процессов, чтобы люди не думали, что от меня что-то зависит. Надо, чтобы они понимали, что все зависит только от них. У нас даже шутка такая есть. Мой главный закон – самоустранение. Главное – вовремя уйти от процесса. И поэтому классная команда, которая все делает сама. Ребята стремительно растут. Сами всех обучают. То есть настоящая такая демократия. А в тоталитарной секте человеку не дают принимать решения самостоятельно, а только те, которые нужно, чтобы он принял. И в тоталитарной секте практически невозможно уйти. В нашей же организации еще нужно заслужить право быть в наших рядах. Потому что тупых людей или авторитарных мы не берем. Они сразу пытаются вокруг себя плодить секту. Так. Если есть какие-то вопросы, как попасть на курсы, к Карине, ко мне записаться, пишите в директ. Вот я либо моя помощница Катя вам ответим. Наврунга нужно обязательно давать читать подросткам. Говорят, да, поэтому говорю, красивая книжка, подарочный экземпляр. Подростки просто будут понимать и пересчитывать. Книжка классная, да. Вопрос. Здравствуйте, Марина. Дмитрий, есть однополые отношения. Конечно, понимаю, что это неприемлемо. В каких семьях при бесплодии, без эко не обойтись, ваш курс бесплодия, к сожалению, рассчитан только на стандартные пары. Да, я не приемлю однополых отношений. Вот мы сейчас в Инстаграме. Инстаграм как раз-таки всячески продвигает однополые отношения. Давайте я вам расскажу немножечко про однополые отношения. Был такой эксперимент, который назывался Эдем. Дело в том, что крыски, мышки живут коллективно, социально, и они живут по тем же законам, по которым живут люди. Да, мы с вами от наших млекопитающих младших собратьев с точки зрения построения общества далеко не ушли. Спрашивают, учение сердца Ани Бизант рекомендуете или нет? Не рекомендую. Ани Бизант сошла с ума в итоге. Там очень такая печальная история. Если тянет за рубеж, всем нутром живу в России, мне тоже тянет за рубеж. Посмотрите, что почитать ребенку, 7 лет старые сказки уже не актуальны. Есть очень много классных фантастических книг, мой сын зачитывался в свое время. Я, наверное, напишу пост о том, что читать детям. У сына возьму интервью, он расскажет. Я продолжу. Так вот, был такой эксперимент Эдем. Взяли бетонный куб, закидали туда бумаги, сделали там поилки и закидывали туда еду. И мышей поселили. Мыши в таких условиях, в отсутствиях естественных врагов, наличии тепла, пищи, воды, бумаги, не может взрываться, жили великолепно, стремительно плодились. Потом наступил следующий этап, когда из-за того, что нет естественных врагов, мыши стали долго жить. Появились старейшины, которые указывали всем, как им жить. Они были дряхлые, но объединялись в группы, а молодые еще не умели объединяться, и они разделяли этих вот молодых, разделяя и властвуя. Кусали их за уши, хвосты, и те подчинялись. А потом, спустя еще некоторое время, молодые стали устраивать протесты всякие разные, за что их тоже наказывали, и в итоге молодые перестали размножаться. Просто тупо перестали размножаться. Молодые мыши стали устраивать гомосексуальные и лесбийские связи в качестве протеста против старых мышей. Типа, вы нас гоняете, значит, мы вам внуков не дадим. В итоге этот Эдем заканчивался на том, что спустя несколько поколений колония вымирала в отсутствии любых опасностей полностью. Посмотрите наше общество. Что происходит? У нас есть старейшины политики, которые нам приказывают к нам жить. У нас есть нарастающее число гомосексуальных пар. В некоторых странах их число уже доходит до 50% населения. Люди перестают рожать, и скоро очень наступит момент, когда человечество просто выродится. Почему? Потому что так устроено общество. Пока все воюют, мужчины погибают на войне, женщины умирают от голода, народ размножается. Как только наступает благополучие, и политиканы приказывают людям, как им жить, народ образует гомосексуальные связи и перестает размножаться. Так устроено коллективное, бессознательное. Так устроен наш социум. Не будьте как мыши. Как бросить курить? Есть классная книга «Как бросаем курить». Вы читаете, прям там бросаете. Многие так бросили. 70 лет, глухота в ухе с 5 лет. Можно ли вылечить? Да, на моих групповых сеансах нужно убрать психосоматические блоки из ушей, из нервов. Это все уходит прямо с головы. Люди чувствуют, как черви копошатся и выходят. Слух вернется. Я вылечил даже полностью слепых людей. Ну что, друзья мои, в принципе, я вам все рассказал, что хотел. У вас вопросов уже больше нет. Я вас притомил, наверное. Давайте прощаться. Напомню, во вторник в 6 часов вечера у нас будет здесь с вами, в этом же Инстаграме. Сеанс профилактики лечения. А сегодня в 6 вечера у нас будет сеанс красоты в закрытом профиле. Как получить ссылку, пишите мне в директ. Я действительно делаю женщин красивыми. У них уходит вес, разглаживаются морщины, кожа молодеет. Я все это делаю, я волшебный. Так что добро пожаловать в волшебство. А какая книга? Вот про отношения, если вы про это спрашиваете. И не забывайте, что если вы что-то от меня получили, то я открыт для донейшн. У меня есть команда, которая вылечивает детей. И пока что все это за мой счет. Я им плачу зарплату. Было бы классно, если бы Мне тоже помогали денежками, чтобы ребятам зарплату. Это хорошая карма. Вы будете участвовать в спасении детей. Это прям супер. Мы будем вылечивать. Все, всего доброго.